Непобежденные. Глава 8. Испытывая гонения от внешних, церковь города Челябинска в то же время возрастала в благодати. Начались систематические занятия с детьми. Их в церкви было много. Имея страх Божий, члены церкви, руководимые верным служителем, приводили жизнь в соответствии со Словом Божьим. Молодежь, получая должное наставление, ревновала о Господе и труде для Него. Из Караганды переселился Петр Генрихович Петерс с женой и двумя сыновьями. Супруги были грамотными хористами, умели управлять хором, и вскоре на богослужениях запел хор. Собрания проходили в основном на станции Полетаева-1, расположенной в 30 километрах от Челябинска. История Полетаевской Челябинской церкви, оставшейся с пробужденным братством после разделения, очень поучительна. В 1946 году, после пятилетней ссылки за отказ от оружия, братья Сергей Сергеевич и Кузьма Сергеевич Стальмаковы прибыли на станцию Полетаева-1 из Абакана. Сначала они проводили семейные собрания в своих домах. Слух об этом распространился быстро. Через год на станцию Полетаева-1 переселились сестры расстрелянного в 1938 году Антюфеева, а потом Константин Коняхин с сыном Михаилом. За ними семьи Леоновых, Сучковых, Кузнецовых, Камыниных и другие. Подрастали дети, церковь умножалась, в ней царила простота и любовь. К церкви примкнули братья из других мест. Еремеев, Юрасов, Филиппов, Черных, Чернета, Староверов. Его брат Степан Филиппович после 25 лет лишения свободы 1966 года нес пресвитерское служение в зарегистрированной церкви в Челябинске. Забегая вперед, следует отметить, что после смерти Шалашова за активную проповедь Евангелия и нарушение законодательства о религиозных культах осудили братьев Филиппова, Стальмакова, Еремеева, Черных и Долотова. Церковь пополняли также уверовавшие из мира, избирая узкий путь по убеждению. Так Бог благословлял церковь, члены которой готовы были страдать за имя Господа Иисуса Христа. Осознавая, что Полетаевская церковь идет истинным христианским путем, к ней присоединялись некоторые из зарегистрированной общины. Например, юная Надя Лазарева, несмотря на запрет родителей, предпочла жить на квартире у верующей сестры Ани Бугаковой, лишь бы находиться верной Господу церкви. Из сестер, подобных Наде, формировалось ядро тружениц, способных вести работу с детьми, петь в хоре и усиленно молиться о пробуждении в миллионном городе Челябинске. Когда в город приехал знаменитый гипнотизер и своими сеансами привлекал массу народа, сестра Надя горячо молилась, чтобы Господь остановил действие темных сил. Не посоветовавшись с церковью, она купила билет на очередной сеанс в Доме культуры на одно из первых мест. Когда гипнотизер вызывал на сцену желающих загипнотизироваться, в числе 7 вышла и Надя. Позже она рассказывала: «Я твердо верила, что Господь не даст проявиться темной силе. Слушайтесь меня, — повелевал слуга дьявола. Надя внутренне молилась: Господи, я только Тебя слушаю. Вы должны покориться моей воле, — продолжалось внушение. Господи, Дух Святой, — возносилась молитва, — моя воля давно предана только Тебе. Обезличь этого слугу дьявола. Сильнейший гипнотизер минут 20 не мог воздействовать на сидевших на сцене. Вспотел и в изнеможении прошептал ассистенту: «Вон ту, в платочке, скорее, скорее уведи!» «Девушка, вас срочно вызывают в фойе!» Ассистент взял Надю за руку и принудительно увел со сцены. В те годы духовная жизнь в церкви шла на подъем. Юные души с невыразимой радостью восприняли организацию и проведение назидательных и призывных молодежных общений. Священный огонь разгорался в холодном, обезумевшем атеистическом мире. В таких общениях Бог находил таланты, которые после духовной шлифовки становились жемчужинами и украшали церкви. В эти годы в стране возросло число узников за дело пробуждения. Это побуждало молодежь и всю церковь ходатайствовать и усиленно молиться о страдальцах. Молодые христиане тогда мало уделяли внимания устройству личной жизни, потому что величие евангельских идей, связанных с повелением Иисуса Христа евангелизировать весь мир, вдохновляло молодежь и возгревало желание совершить подвиг ради Христа. Во всесоюзных общениях молодежи активно участвовали братья Хорев, Николай Мельников и другие. Пробуждение в братстве и многочисленные аресты нашли свое отражение в христианской музыке и поэзии. На молодежных общениях декламировали новые стихи и пели новые молодежные гимны. Известными стали христианские поэты Храпов, Бличенко, Винц, Ляшенко, Череванев, Везикова. На одной из первых молодежных общений в Нахабино под Москвой должен был прибыть Храпов, но не смог, обнаружив за собой слежку подозрительных личностей. Побуждаемый Духом Святым, он написал стихотворение «Привет вам, Христово, цветущее племя», ставшее позднее гимном христианской молодежи. С посыльным Николай Петрович смог его передать. Музыку на эти слова позднее написал композитор Крейман. Силу воздействия гимна на молодые сердца трудно передать. Он звучал и до сих пор звучит почти на каждом молодежном общении. Людмила Зайцева, ей исполнилось 15 лет. Побывав на одном из уральских общений молодежи, вернулась домой настолько вдохновленной, что готова была, не умолкая, рассказывать об услышанном и увиденном. Ее сверстники и младшая группа подростков с напряженным вниманием слушали восторженное повествование и зажигали желанием скорее подрасти, чтобы им разрешили поехать на такое общение. Они стали усиленнее молиться, читать Евангелие, заниматься музыкой. Святое дело пробуждения ширилось. Челябинская церковь, получая и распространяя новые послания оргкомитета по созыву съезда, росла. Верующие близлежащих селений, город Копейск, Подземгаз, Синеглазово, Еманжелинск и другие, льнули к церкви, руководимой мудрым наставником Шалашовым. Даже из Шумихи Курганской области, расположенной около 100 километров от Челябинска, часто приезжали проповедующие братья и молодежь. Александр Афанасьевич неутомимо трудился, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье. Жил он с верной спутницей Лукерией Филипповной в строении, которое трудно даже назвать домом. Бедная хижина. Прихожая заменяла кухню и комната с одним окошком и низким потолком. Но посещавшим братьям и молодежи никогда не было тесно здесь, потому что любвеобильное сердце обитателей хижины было настежь открыто для всех любящих Господа. Жертвенное служение Шалашова, конечно же, не нравилось сильным мира сего. Повестками они приглашали, а потом и приказывали явиться на беседу в соответствующее учреждение. Но для таких бесед у верного служителя Божьего не было ни времени, ни желания. 17-18 октября 1963 года в Московском молитвенном доме, Маловузовский переулок 3, служители всех Б по согласованию со спецслужбами и Советом по делам религиозных культов собрали всесоюзное совещание, которое в ходе работы переименовали в съезд. Как высказался председатель Совета по ДРК Пузин, основное назначение съезда состояло в следующем. Подорвать позиции раскольников, лишить их доверия и поддержки, изолировать их от основной массы верующих и тем самым облегчить борьбу с нелегальной деятельностью религиозных организаций. Инструктивное письмо председателя Совета по ДРК уполномоченным Совета от 17.10.63. Конечно, на таком съезде представителей оргкомитета не было. Шалашову поручили зачитать специальное увещание отступившим от евангельской истины служителям, но его не допустили в здание, где проходил съезд. Под холодным осенним дождем он простоял около часа. Служители оргкомитета, провожая домой своего верного сотрудника, не подозревали, что видят его последний раз. Александр Афанасьевич сильно заболел. Братья местной церкви, посещая его, заметили в стене над его кроватью два гвоздя. На одном он попросил повесить посох, на втором — сумочку, в которую, отправляясь в очередную поездку, он клал Библию, очки и смену одежды. Жизнь верного служителя Божьего угасала. 7 декабря 1963 года в 11 часов 50 минут он отошел в вечность. После его кончины пришло строгое предупреждение – Шалашову явиться на беседу в КГБ. В случае неявки будут применены принудительные меры. Однако сильные миры сего оказались бессильны причинить зло тому, кто навеки водворился у Господа. Глава 9. Похороны Шалашова состоялись в 2 часа дня 10 декабря 1963 года. Сподвижники в деле Божьем прощались с возлюбленным в Господе верным служителем. Слова 115-го псалма «Дорога в очах Господних смерть святых его» были девизом траурного служения. Да, Александр Афанасьевич был очень дорог всем верным детям Божьим. От оргкомитета на прощальное служение прибыл многолетний узник за истину Христову старец Сергей Терентьевич Голев. Служители церквей Урала, осознавая тяжкую утрату для всего объединения, съехались, чтобы проводить в последний путь дорогого наставника. Смерть Шалашова особой болью отозвалась в сердце братьев и сестер Челябинской Полетаевской церкви. Горячо его любя, они всегда чувствовали его строгую отеческую заботу и ласку. Но утрата наставника не разъединила, а еще более сплотила служителей гонимой церкви и всего уральского объединения. На очередном совещании братья Урала подтвердили свое полное согласие с курсом оргкомитета, который на всесоюзном совещании служителей церкви ЕХБ в СССР 19 сентября 1965 года в Москве был переименован в Совет церкви евангельских христиан-баптистов СЦЕ. ЕХБ. В его состав вошли 11 достойных представителей церкви и братства ЕХБ. На этом всесоюзном совещании и в избрании СЦ ЕХБ правительство Уральского объединения было самым многочисленным. Ответственным за Уральское объединение сначала избрали Филиппова. К сожалению, он впоследствии отступил и был отлучен. Затем избрали рукополагающим служителем глубоко уважаемого церквами старца из Нижнего Тагила Адольфа Яковлевича Шоля. Жизнерадостный, бесподобно знающий Священное Писание. Господь наделил его крепким физическим здоровьем. Как-то его спросили: «В чем секрет вашей удивительной трудоспособности?» Он ответил: «Никогда не надо сдаваться ни перед какой болезнью». В поездах он мудро свидетельствовал об Иисусе Христе. Пресвитером Челябинской Полетаевской церкви избрали простого, уважаемого всеми за доброту и любовь к Господу Долотова. Господь наделил его даром исцеления. Благовестниками церкви были Петр Кузьмич Стальмаков и Александр Иванович Еремеев. Сила христианства заключается в преемственности. Недруги Евангелия рассчитывали, что с кончиной Шалашова церковь станет более склонна к компромиссу и благовестие пойдет на спад. Но они просчитались. Братья и сестры и молодежь, наоборот, сплотились теснее, горя желанием жить по заветам Иисуса Христа и возвещать о нем людям. Верующие жили единой огромной семьей, единым духовным организмом. Если страдал один член, с ним страдали все, молитвенно взывая к Творцу. Ну и радости в большой семье было много. При возрастании в благодати братства возрастало число. Материал об очищении и освящении, подготовленный и изданный служителями Совета Церкви, способствовал духовному преображению членов Церкви. Особое внимание уделялось будущему наследию, детям и молодежи. Христианские семьи в Челябинской Церкви, как и во всем братстве, обычно многодетные. Дети быстро становились подростками, подростки христианской молодежью. 29 мая 1966 года был радостный днем в жизни верующих Челябинска и церкви, расположенных вблизи. Служители решили совершить общее крещение. В завет с Господом желали вступить как обращенные из мира, так и воспитанные в христианских семьях. Это волнующее событие происходило вопреки безбожным циркулярам, установившим испытательный срок от 2 до 3 лет, пожелавшим стать членами церкви. Более того, повелевалось даже свести к минимуму приток в церковь молодежи от 18 до 30 лет, а учащимся и солдатам вообще запрещали преподавать крещение. На берегу небольшой речки в Полетаево-1 выстроились желающие посвятить Иисусу лучшие дни своей жизни. Имена многих из них не записаны на страницах этой книги, но сохранившие верность до конца не будут изглажены из Божьей книги жизни никогда. Однако одно имя необходимо упомянуть, потому что с ним связано дальнейшее развитие событий данной повести. В этот день приняла крещение Люда Зайцева из церкви города Троицка. Радости ее мамы, Анастасии Яковлевны, не было конца. Люда уже работала на предприятии, и их материальное положение стало намного лучше. Ларисе купили за небольшую цену очень хорошую полную скрипку, и она усиленно осваивала технику игры на этом прекрасном инструменте, желая игрой и пением прославить Господа. Над каждым принявшим крещение служители совершили молитву благословения с возложением рук. Торжество Церкви Христовой, конечно, не разделяли недруги Евангелия, и вскоре в домах верующих прошли обыски. Братьев Филиппова, Стальмакова, Еремеева, Черных арестовали и осудили, Долотова условно. Испытали узы за истину Христову также братья из Башкирии, Готман Леонгард, Пугачев Михаил. Осудили даже 73-летнего старца, служителя из города Давлеканово, покойного Опышкова Нила Терентьевича. На суд он вышел с маленьким Евангелием в руках. Видимо, тюремная стража просмотрела или не придала этому значения. Во время судебного разбирательства Нил Терентьевич спросил судью: «Является ли Библия и Евангелие запрещенными книгами в нашей стране?»
«На них запрета нет. Верь, пожалуйста, Нил Терентьевич. Мы тебя судим не за веру в Бога, а за нарушение советских законов», — пояснил судья.
Какое бы обвинение ни предъявляли старцу, на любое он зачитывал текст из Евангелия. Сформулировать обвинение не получалось. Прокурор нервничал, слушатели в зале суда были на стороне безвинного заключенного.
«Что же получается?» — обратился Нил Терентьевич к судье. «Евангелие разрешено, я все делал, как там написано, а вы меня судите. Какая-то нестыковка в ваших действиях получается».
По знаку прокурора судья объявил перерыв и, отобрав у подсудимого Евангелие, читал его, что стало понятно впоследствии. Когда закончился перерыв, судья, желая реабилитировать себя, раскрыл евангельские страницы, где Христос говорил о бесплодной смоковнице и сказал:
«Не приносишь ты плода, Нил Терентьевич, нашей стране, поэтому я должен тебя осудить. Что ты на это скажешь?»
«Вот что скажу, уважаемые судьи и все присутствующие. Христос любит всех вас, и Он так удивительно выстраивает обстоятельства, что каждый должен услышать евангельскую проповедь.
И меня-то Господь сюда прислал, чтобы вам рассказать о Его любви. Что же получается? Я читал из Евангелия, прокурору не нравилось, в перерыве судья отобрал у меня священную книгу, а мой чудный Бог теперь судью заставил проповедовать». «Слава Богу! Теперь я разъясню, как надо правильно понимать притчу о бесплодной смоковнице».
Высказаться старцу, разумеется, не дали, но слушатели восхищались его ответами. Несмотря на презумпцию невиновности, недоказанность преступления, глубокого старца все равно лишили свободы. На какое-то время молодежь притихла, но ветры гонений не могли затушить священное пламя. Когда дует ветер, оно разгорается еще сильнее. Осенью 1967 года в Челябинск прибыл скрипач с женой и ее матерью. Жена и мать относили себя к людям православным. По закону он обязан был после окончания консерватории отрабатывать 3 года в учреждениях отдела культуры. Крещение он принял на столетие братства ЕХБ в водах Великой реки Волги. По совету своей родной сестры и отца он нашел церковь гонимого братства. Это не могло остаться незамеченным. Его сразу взяли на учет представители власти. Но ему тогда предстояло пережить еще одну трудность. После прошедших арестов и судов братья и сестры в течение 3 лет боялись оказать ему полное доверие. Он понимал, что экстремальная ситуация заставляет верующих быть бдительными, и не обращал внимания на недоверительные отношения. Ожидая истечения 3 лет, он пользовался правом преподавателя в музыкальной школе и давал бесплатные уроки подросткам и молодежи Вере Барковой, Наде Стальмаковой и внучке Шалашова Наташе Солодянкиной. В это время один из служителей братства дал ему хороший совет – обучать верующих на дому игре на русских народных инструментах. Они, в свою очередь, смогут передать полученные навыки другим. Областные и межобластные общения молодежи возобновились. На них грешники с покаянием приходили к Господу. На одном из общений сестры из города Троицка Лариса Зайцева, Рая Марченко и Вера Анохина прославили Господа стройным пением. Брат из Перми настолько прочувствованно продекламировал стихотворение «Христос о смене толпою», что и на его глазах, и на глазах слушателей невольно выступили слезы. Когда прозвучал призыв к покаянию, 3 сестрички из Троицка, одна за другой, преклонив колени, покаялись пред Господом. Их примеру последовали братья Володя и Юра Бояркины. Таким образом, в Троицке выросла группа молодежи. В Челябинске Надя Лазарева и Элла Миллер успешно занимались с подростками Ниной и Леной Усольцевыми, их братьями Вячеславом и Владимиром, Олей Дик, Петром и Андреем Петерсами. Шел 1971 год. Из УЗ возвратились осужденные ранее братья. Отработав 3 года, скрипач оставил оперный театр и филармонию. Из муж-школы его раньше уволили за решительный отказ сотрудничать с КГБ. Он получил внутреннее свидетельство, что Господь посылает его на служение. В церкви он никому об этом не говорил, но через 2 месяца его поставили регентом хора, руководителем местной молодежи. Потом ему поручили вести уральские молодежные общения. Горячо прочувствовав важность повиновения Духу Святому, скрипач часто проповедовал о третьей личности Божества, играл на общениях молодежи на своем любимом инструменте под аккомпанемент пианино.
которое успешно осваивал Петр Петерс-младший. С местной молодежью скрипач сдружился быстро. На молодежных собраниях был введен час изучения Божьего Слова, а потом подготовка к воскресным собраниям. Сестры Надя Лазарева и Элла Миллер прилежно молились за скрипача, нового руководителя молодежи, чтобы Господь использовал его для привлечения в церковь грешников. Элле Бог дал талант иметь подход к душам, она организовала беседы, на которые потом приходил руководитель молодежи. За короткое время Бог помог прийти в церковь Алику Бурау, его сестре Ирине, дяде Эллы, его дочери Ире, Лиди Бауэр и музработнику из детсада города Еманжелинска Маше. Особую милость Господь явил двум родным братьям и двум сестрам неверующего немецкого семейства. Произошло это так. Скрипач, которого стали приглашать на общение во многие города, играл на скрипке во время благовестия в Латвии. Вернувшись в Челябинск, он в один из дней ехал в трамвае, который вдруг остановился, не доезжая остановки. Юная водитель быстро подошла к нему и засыпала вопросами. «Вы верующий? Вы скрипач? Вы играли на скрипке в Риге и Кигумсе?» Ответ был однозначный. «Да, да, да». «А в Челябинске есть верующие?» Не смущаясь недоумевающих пассажиров, продолжала она задавать вопросы. «Запишите, пожалуйста, мне адрес и время собрания, я обязательно приду». И, улыбнувшись озадаченному скрипачу, быстро вернулась на рабочее место. Трамвай тронулся. Это была комсорг трамвайно-троллейбусного депо. Она действительно пришла на собрание и после откровенной беседы с Эллой Миллер покаялась. «Можно мне привести свою сестру?» — спросила она, когда богослужение закончилось. Получив утвердительный ответ на следующее воскресенье, она привела старшую сестру Лиду, которая из Прибалтики вышла замуж за сотрудника кафедры Челябинского политехнического института. Она тоже покаялась. Это были те самые сестры, мать и отчим которых владели хутором в Лигатне, Латвии, где вскоре стали печататься Евангелия, а в 1974 году была арестована группа сотрудников издательства «Христианин». Побыв на собрании, Лидия попросила разрешение привести мужа. На следующее воскресенье он тоже посетил дом молитвы в Полетаево 1 и принял Господа. Вел он себя очень скромно и, несмотря на занимаемую должность, просил называть его просто Кинос Ваня. Он, в свою очередь, привел на богослужение младшего брата Виктора. Господь коснулся и его сердца. Все могло произойти незаметно, если бы комсорг трамвайно-троллейбусного депо не собрало комсомольское собрание и не положило перед ними комсомольский билет, заявив «Теперь я баптистка». Некоторые из комсомольцев то ли шутя, то ли серьезно заявили: «Что ты перед нами положила билет? Это мы перед тобой должны сдать свои билеты». И кто-то положил рядом свой комсомольский билет. Дело дошло до горкома партии, и снова на верующих обрушились угрозы и непосильные штрафы. Петр Кузьмич Стальмаков сделал пристройку к своему дому в Полетаево 1 и предоставил его для богослужений. Он вообще не получал пенсии. Из УЗ он вернулся инвалидом. Вся она уходила в счет штрафов. На регента церкви протоколы для взыскания штрафов были выписаны на полгода вперед. На него составляли протокол даже тогда, когда он отсутствовал на богослужении. На предъявленную претензию ему отвечали: «Ничего, что вы не были, хор-то ваш все равно пел». Молитвенные собрания Челябинской церкви стал посещать кандидат философских наук с группой студентов пединститута нулевого факультета. На нем готовили специалистов для стран третьего мира. Этих студентов учили формально соблюдать религиозные обряды и даже уметь молиться. Бог чудно расширял круг благовестия. В мае 1971 года покаялась, а потом приняла крещение жена регента. Через два года за ней последовала ее мать. Заметно улучшилось звучание хора. Он выезжал уже в другие церкви. Элла находила группы немцев, сосланных без права выезда. К ним добирались благовестники, знающие немецкий язык. Слежки за верующими усилились. Однажды Господь чудом сохранил чемодан с литературой и документами братства. Его доставку к электропоезду поручили сестре Элле. Выйдя из квартиры далекого от вокзала района, она заметила слежку. Вошла сначала в автобус, проехав немного, пересела на трамвай, слежка продолжалась. Что делать? Она заметила, что за трамваем остановилась машина ГАИ. До отправления электрички, где братья должны взять у нее чемодан, оставалось мало времени. Мысленно помолившись, она в последний момент выпрыгнула из трамвая. Двери закрылись. С умоляющим видом она подбежала к инспектору ГАИ и попросила скорее довести ее до вокзала. «Решается вопрос, очень важный для моей жизни», — сказала она. Внешне она была привлекательной, и инспектор, видимо, решил проявить себя джентльменом. Открыв заднюю дверь, быстро поставил ее чемодан. Элла мигом села рядом. «Включай мигалку и гони на вокзал», — приказал инспектор шоферу. Преследователь Эллы сумел остановить трамвай, подбежал к машине, но было уже поздно. Братья рассказывали. Оставалось несколько минут до отправления электрички. Нет ни Эллы, ни документов, ни литературы. Вдруг видим мчиться по перрону милицейская машина с включенной сиреной. Заподозрили что-то неладное, а из машины, улыбаясь, вышла Элла. Офицер любезно подал ей чемодан и сказал: «Счастливого пути, красавица!» Подобные смелые и самостоятельные решения возбудили у некоторых братьев подозрения, от которых Элла долго не могла избавиться. Продолжение следует.